Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Сергей Белков, химик-флейворист. Сергей, привет.
Привет, Саша.
Я на новом месте, это первая моя запись после переезда. Спасибо большое всем, кто присылал чудесные письма на почту со словами поддержки. Это было очень приятно читать. Я надеюсь, что я звучу достаточно хорошо. Ковер, который я купил для комнаты, в которой буду записываться, он еще не успел доехать, поэтому здесь есть небольшое эхо. Надеюсь, что оно не помешает нам с Сергеем сегодня хорошо поговорить. Сергей, я тебя позвал сегодня как автора телеграм-канала Everything is Chemicals, в котором ты пишешь короткие заметки про химию, еду, химию в еде и еду в химии, еде в химии. Мне очень понравилось это описание, и те короткие, действительно, и нечастые, надо сказать, посты, которые ты там пишешь. Но давай сегодня действительно поговорим про химофобию, да, это будет, наверное, такая широкая рамка нашей беседы. Поговорим о том, почему люди так боятся химии в еде, и что-то можно интересно почерпнуть для себя, как для человека, который пытается не бояться, да, ну или пытается как-то правильно питаться или, по крайней мере, не вестись на уловки маркетологов, да? И, думаю, начать стоит с того, ну, совершенно такого широкого вопроса. Давай попробую тебя спросить. Почему, как ты думаешь, люди вообще боятся вот этого слова «химия» конкретно в применении к тому, что мы едим?
Ну, собственно, очевидно, почему они боятся. Потому что люди боятся всего, на мой взгляд, малоизвестного и непонятного, то, что они не знают. А тем более, что слово «химия», оно в принципе, приобрело некий такой очень ругательный, негативный контекст. И люди немножко, не зная базы того, из чего делать еду, зачем там присутствуют какие-то соединения, они этого предпочитают опасаться и склоняются, не знаю, пытаются выбрать что-то, на их взгляд, более знакомое, натуральное, природное, то, что используется тысячелетиями, или то, чем, не знаю, кормила их бабушка. То есть это вариант привычки, помноженный на немножко недостаток знания.
Знаешь, у меня как-то в последнее время такая привычка, у меня мысль сразу убежала, знаешь, куда? Будто бы вот этот переход от натуральной, условно, да, в кавычках, натуральной еды к наполненной всякой химией, да, он так некоторым образом вторит модерну, да, то есть так, к переходу от там традиционного общества к обществу модерна, да, там индустриальной революции, вот это всему, как будто мы там оторвались, значит, от традиционных корней, и вот раньше-то, значит, кумыс, он был прямо из-под коня, да,
ну, да,
и
да.
Вот, весь такой вкусный, хороший, и хлеб, значит, прямо из печки, а потом началась вот эта вот вся ваша ширпотребщина из магазинов, да, и все стало плохо, и такое ощущение, как будто это поколенческое даже штука, потому что я вот помню, я еще застал эти, не знаю, можно сейчас по-разному их окрашивать оценочно, да, там светлые времена или странные времена, когда я в деревне ел свежий хлеб и запивал его парным молоком. Да, честно, я не уверен, что я бы сейчас стал это делать. Ну вот просто потому, что я как раз-таки натурального больше опасаюсь, чем того, что в магазине продается в целлофановом пакете, да. Такое чувство, как будто вот эта боязнь, она присуща какому-то определенному поколению, не знаю, есть ли у тебя подобное ощущение или нет.
Да нет, я бы не сказал бы, что это прям поколенческая история, хотя, безусловно, там, чем старше человек, тем больше у него, наверное, вот есть такая ностальгия по старым добрым временам, где и трава была зеленее, и грибы были выше, и все остальное. Вот. Но, тем не менее, все равно я больше связываю это с неким, скажем так, пониманием того, что творится в промышленности, того, что творится в обществе. И, безусловно, не все то, что происходит, оно позитивно, и та же самая химия, она имеет свои химия. Ну, надо употребить это слово «химия» все-таки в кавычках, потому что все на свете химия. Ну, условно разделяя на натуральные химии, позволю себе такую наглость называть искусственные или не совсем натуральные химии. Что эта штука не совсем поколенческая, а то, что эта штука все-таки связана с неким бэкграундом, пониманием того, что происходит. Потому что это опять же, это не только про химию, это все на свете, то, что происходит, если мы понимаем, не знаю, как работает. Не знаю, если не понимать, как работает Wi-Fi или интернет, можно это все записать в какие-то волшебные чудеса. Вот так же и с химией, наверное, если не понимать, что это происходит, из чего состоят там атомы, молекулы, можно наградить себе такую интересную картину мира, которую потом никакой популяризатор никогда не разгребет.
Окей, ну давай попробуем немного в историю так как-то углубиться, потому что есть ощущение, что у этой хемофобии, да, если можно вообще такой диагноз поставить сразу огромному количеству людей. Есть некоторые истоки, да, вроде как есть предпосылки или причины, так сказать, опасаться разного рода химических, в кавычках, веществ в еде. Да, ну, наверное, сразу что приходит в голову, это история с, ну, вообще в целом, с пестицидами, да, и их использованием в сельском хозяйстве. И вот эта громкая история прошлого столетия с талидомидом. Да, видишь ли ты здесь какие-то... Это origin stories, да, вот этого вот нашего злодея химии или как?
Не, ну, безусловно, в этом есть и злодея химии, и человеческий фактор. Я бы сказал, вот человеческого фактора, конечно, больше, чем химии. И история, она началась-то пораньше, талидомида. Люди периодически травили, добавляли в еду и в лекарства разные страшные непроверенные штуки. Да, в общем-то, и лечились страшными непроверенными штуками, типа там солями ртути, чем угодно, все эти столетия, тысячелетия. И мерли от этих лекарств, ничего не происходило. И делали там и сиропы против кашля на этиленгликоле, о которых там дети умирали. Естественная история там с талидомидом, которая привела к большому количеству трагедий. Это все не в пользу, так сказать, научной вот картине мира. Это, безусловно, все подчеркивает того, что и ученые, и технологии, и те, кто это делает, они склонны совершать ошибки. Иногда случайно, иногда специально. И это все может привести к трагедиям. Вот. И те же истории с пестицидами. Причем, кстати говоря, о пестицидах, можно, конечно, очень сильно ругать эти пестициды. И, безусловно, особенно первые поколения пестицидов, которые когда-то применялись, они были не совсем безвредны для природы и часто не совсем безвредны для человека. Но они сделали свое дело на благо человека, они сделали делов больше, чем, в общем-то, во вред им. И потому что именно благодаря использованию тех же самых пестицидов мы имеем сейчас возможность производить такое количество еды, которое хватает на всех, ну, условно на всех. Есть страны, где не все так хорошо, но, по крайней мере, наше развитое западное, околозападное общество сейчас проблем с едой не испытывает, в том числе благодаря пестицидам. Поэтому, конечно, химофобия, как боязнь химии, как иррациональная боязнь химии, она не совсем иррациональна. Она под собой имеет массу историй, массу химических аварий, массу химических случаев типа талидомида. Но она иррациональна в том смысле, что люди-химофобы не хотят понимать то, что подход и научный, и промышленный, и регуляторный на уровне правительства, он тоже развивался, он тоже менялся со всеми этими историями. Если там случилась какая-то авария с выбросом диоксинов там, на фабрике в Италии, то после этого были завинчены гайки с точки зрения регуляторных и с точки зрения мер безопасности, которые установлены такие меры, которые, в принципе, препятствует появлению новых подобных аварий. Если случилась история с талидомидом, и человечество на своем горьком, на своей шкуре узнало, что вещества могут быть тератогенные и, значит, ускользнуть от должной проверки, то был поставлен очередной барьер проверки на эту самую тератогенность как раз с целью недопущения подобных историй. И, как ни странно, все эти случившиеся трагедии, аварии, катастрофы, они привели не только к жертвам, но и к тому, что некой нашей уверенности, что этих жертв больше не будет.
Как-то мне вспомнилось, что один из самых популярных таких архетипов суперзлодея из комиксов вот там, второй половины 20 века — это безумный ученый, да, вот Mad Scientist. Mm-hmm. И Mad Scientist, его план обычно заключается в том, что нужно как можно большее количество людей вот каким-то образом что-то с ними сделать, да, и через еду или через там отравление колодца, да, вот буквально poisoning the well, в первом смысле этой фразы, да, а не в переносном, как будто бы чаще всего случается, да, вот в таких историях, что есть безумный ученый, который олицетворяет собой науку, естественно, да, то есть это как такой манифестированный страх людей перед технологическим прогрессом. Да, и он чаще всего утыкается вот именно там, в еду или в воздух, или в воду, да, вот какие-то такие вещи, которые близко к телу. И в этом смысле химофобия очень созвучна боязни прививок, да, то есть боязни перед прививками и антипрививочным движением, потому что, ну, я предполагаю сейчас, что это просто потому, что близко к телу, да, и это то, что трогает, и это то, про что нужно не постоянно принимать новое решение в духе ставить прививку или не ставить прививку. И так как это близко к телу, да, это вызывает закономерный страх. Ну, вообще, в целом, обоснованный. Да, потому что мало ли, что там эти ученые непонятные, которые вообще давно оторвались, да, от земной жизни, тебе предлагают в себя добавить. И с едой как будто бы происходит что-то похожее, да, что вот это ну, не то, что оборотная сторона, а, да, как бы такой брат-близнец вот этой вот боязни прививок.
Ну, да, безусловно, это как бы расчет на то, что люди, они вообще в этом смысле достаточно инертные существа в плане принятия решений. Если нужно принять решение что-то испытать нового, вколоть себе прививку или попробовать, не знаю, съесть что-то произведенное не то, что ели до этого, то предпочитается как бы лучше пусть все будет как было, потому что так, по крайней мере, со мной ничего уже не случалось, а так еще может что-то случиться. Но тут как и с прививкой, тут же есть на самом деле два варианта. Тут нужно взвешивать не только то, что может случиться от прививки, но надо еще взвешивать то, что может случиться от непрививки. И с точки зрения там, современных технологий производства еды, ну да, наверное, в разрезе одного конкретного человека, если он перестанет есть продукты современной промышленности, пищевой, произведенной с помощью, там, не знаю, пестицидов, ГМО и так далее, то с ним конкретно ничего не случится. Но конкретно с человечеством может случиться что-нибудь нехорошее, потому что произведенной на всех натуральной еды просто элементарно не хватит. То есть вот эти вот как баланс надо взвешивать. Нет совершенно ничего плохого в том, что человек... я вот раньше я был немножко противником всех этой органик и так далее. Сейчас я не считаю, что это как бы совсем плохо. То есть это, безусловно, наверное, не очень хорошо для планеты, но если человек предпочитает есть органик без ГМО, там, без глутамата, то ради бога, пусть он ест, если ему деньги позволяют. Вот. Но в целом, в масштабе, скажем так, цивилизации, наверное, подход не очень хороший, потому что все-таки мы должны как-то развиваться, да, и поддерживать всю эту историю.
Я тут вижу абсолютно такую шизофреничную историю вообще вот про человека как такое двойственное существо, знаешь. С одной стороны, особенно вот в Европе, да, где мы сейчас с тобой находимся, людей, если поспрашивать, то в целом люди технооптимисты, да, ну вот они верят в технический прогресс, что технологии делают жизнь лучше, что в целом из-за того, что новые технологии появляются, как-то мир вокруг улучшается, а не ухудшается. Там, скажем, если про глобальные изменения климата поспрашивать, то они скажут, ну, конечно, что-нибудь ученые-то придумают. Они уж не дураки. А с другой стороны, огромное количество усилий тратится на то, чтобы как раз-таки заполнить полки магазинов вот этим всем натуральным, био, значит, каким-нибудь классным, классным брендом еды, который как бы без вот всей вот этой вот промышленной штуки, что как бы отражает вообще совершенно другую часть, да, вот этой шизофреничной дихотомии, что полное недоверие тому, что наука делает. С одной стороны, да, вроде как верим в светлое технологическое будущее, а с другой стороны, что-то они там странное мне предлагают есть, я лучше вот это куплю, на чем написано, что это фермеры, да, вырастили вообще без участия ученых. При том, что я не знаю, конечно, я не проверял там все эти замечательные бренды натуральной еды на то, насколько они на самом деле соответствуют тем заявлениям, да, которые они публично делают. Но я предположу аккуратно, что в процессе приготовления такой натуральной, беру это слово в кавычки, органической organic food, да, органической еды, ну, вообще задействовано довольно много технологий, возможно, это даже сложнее, чем делать то, что, условно говоря, из химии, да. То есть это опять такая странная, как будто бы самообманка. Вроде как я не хочу прикасаться к тому, на чем есть вот этот отпечаток странной технологии научности, про которую я мало что понимаю. С другой стороны, я покупаю предмет, да, съедобное что-то, что на самом деле сделано с использованием еще большего количества разных технологий, просто про которые мне никто не рассказывает, которыми меня не пугают. И поэтому я это и выбираю.
Да, да, хотя на самом деле технологии вот этого, так сказать, натурального сельского хозяйства, все равно это не столько технологии, сколько некая наука избегает технологии, да, то есть как достичь того же результата более сложным способом, по сути, более дорогим, менее эффективным.
Да-да, тут же еще вот мне понравилось, да, что ты затронул ранее, что это, ну, с точки зрения сохранности климата того же, да, это вообще плохо, потому что, ну, там, на единицу еды условно уходит больше единиц воды, там, выбросов углекислого газа всего на свете.
Да, собственно, и воды, и даже если говорить о, там, не знаю, ископаемого топлива больше уходит на органическую еду, просто элементарно из-за того, что урожайность меньше, и просто возить это дольше и тяжелее, и все остальное, то есть технология крайне неэффективная, и вот, ну, вот люди считают, что это, наоборот, более nature-friendly. Странная история. Я вот вообще просто сейчас работаю, скажем так, близко с табачной промышленностью, и мне вообще вот эта вот такая способность людей мыслить, не знаю, нелогично и рационально, она в этом смысле настораживает, потому что уж казалось бы, что может быть хуже, чем натуральнее и хуже, чем табак. ну, куда уж натуральнее и куда уж хуже. Но люди, которые вот работают со мной, многие они при этом делают фокус на то, что вот вы в продукты типа химики глутамат добавляете. И вот для меня до сих пор вот эта вот загадка, где вот у человека может быть баланс между определением пользы и вреда, то есть натуральным и вредным.
Да, это, на самом деле с табаком забавная, мне кажется, история, потому что, мне кажется, даже... Я вот не уверен, есть такие вообще опросы или нет, но я сейчас так аккуратно, опять же, предположу, что можно, наверное, зафиксировать такой социальный эффект, что люди в целом предпочли бы, в кавычках, опять же, натуральные сигареты, чем какие-нибудь, знаешь, картриджи с никотином, ну или что-то более технологичное, знаешь, что выглядит более технологично. Они такие, ну, папиросы гаванские, они же полезные вообще, да, они же выглядят как... Там же прям натуральный табачный лист, ну, как он может быть вредный, он же прям вот растет из земли.
Ну, кстати, здесь... Уже, наверное, точно нет. И, по крайней мере, те исследования, что я видел, там показывают четко, что все-таки переход на новые технологии потребления никотина, они в этом смысле народ привлекают больше. Все-таки наука сделала свое дело и доказала, что курение вредное. И, в общем-то, крупнейшие компании тоже отходят уже от традиционного курения. Поэтому наука здесь может повлиять, может показать человеку, что натуральное и традиционное, то, что курилось там сотни лет, оно может... то, что употреблялось сотни лет, оно не обязательно совершенно полезное.
Ну вот с едой как-то сложнее, да.
С едой сложнее.
Проделать тот же путь. Давай как раз к еде вернемся. И я давно замечаю среди вот людей, кто меня окружает, да, как-то... Ну, в целом, когда с людьми разговариваешь, часто можно услышать такую идею, что я это называю, где-то я эти слова услышал, они мне так понравились, что я до сих пор использую, что будто бы в какой-то еде есть полезнины, да, вот содержащиеся такие полезные вещества, а в другой еде есть вредины, которые абсолютно плохие, вот, и, значит, есть еда априори полезная и априори вредная. Да, скажем, Биг Мак, но он, конечно, вредный. Да, а вот если дома котлетку пожарить, то вроде как уже и не так вредно, да? Хотя вроде то же самое. Или там, ну, салат — это, конечно, полезно. А то, что в салате калорий больше, чем в самом жирном Биг Маке, да, то это как бы уже другое дело. Как ты для себя вот это решаешь? Ты когда с людьми разговариваешь, у тебя тоже возникает такое ощущение, что люди как-то делят просто так, дихотомично, без нюансов?
У меня, наверное, искаженный круг общения, поэтому я не замечаю это сейчас. И когда-то я это, конечно, замечал, сейчас я это особенно не замечаю. И у меня вообще главный подход, да и, в принципе, круг моего общения, не делать из еды путь. То есть еда должна быть разнообразная, у меня уже сбалансированная. И, честно говоря, я вообще не вижу для обычного человека смысла лезть в глубину химического состава еды. То есть какие-то базовые понимания должны быть, что не надо есть там кучу мороженого, сахара и тортов, вместо того, чтобы есть, там, не знаю, салаты и мясо. Но если у вас еда достаточно разнообразная, если овощи, фрукты присутствуют, там, не знаю, каши, да любая здравую рекомендацию можно взять хоть российского Минздрава, хоть там любого европейского, они все примерно вокруг одного. Сбалансированные по калориям и по БЖУ, в общем-то, еды, ее хватает для нормального функционирования человеческого тела. Питаться одними гамбургерами так же, наверное, плохо, как питаться одной морковкой.
Наверное, тогда стоит сказать про то, почему средний потребитель, да, средний человек, при том, что, как ты сказал, ему не нужно лезть, да, вот во все эти химические тонкости состава еды, а при этом средний человек как будто бы знает слова вроде глутамат, он знает, как расшифровывается аббревиатура ГМО, ну или, по крайней мере, может предположить. Да, он что-то слышал про какие-нибудь полиненасыщенные жирные кислоты или еще про какую-нибудь фигню, да, которая как-то относится к еде. Он, может быть, даже сможет назвать там какие-нибудь что-нибудь зашифрованное под Е, какой-нибудь там номер, да, и он знает, что там, почему не должно быть какого-нибудь нитрата, чего-нибудь в шампуне. Ну, в общем, какую-то такую штуку люди как будто бы знают, да. Ты в этом видишь в основном как-то, не знаю, происки маркетологов или это... просто давно уже ушло в народ и гуляет как какой-то такой свободный миф, и люди друг другу пересказывают, друг другу пугают? Или в чем здесь дело? Почему люди вообще в этом не то что разбираются, а, по крайней мере, знают эти слова?
Ну, это уже некие, как сказать, я сказал бы панчины, это мемы уже.
Мемы?
Да. То есть, по сути, когда-то запущенные в народ историю про, не знаю, канцерогенность лимонной кислоты, условно, они до сих пор гуляют. И все это тоже, на мой взгляд, пресекает из некого непонимания базы. То есть, люди, когда видят в составе мука, или соль, или сахар, для них это все понятно, они не знают, что такое мука, если соль или сахар, когда они видят Е621 глутамат, для них это уже загадочно, что это, зачем это, и как это может повлиять. А те, которые поумнее, они лезут в Google, а не дай бог вам погуглить глутамат натрия в Google, вы прочитаете ужасные страхи. И сам знаешь, как эти поиски в интернете работают. Они не... То есть Google, он не предназначен для поиска информации в Google, но Google, он предназначен, по сути, для поиска той информации, которую ты хочешь прочитать. Вот. И если человек хочет прочитать про вред глутамата, он обязательно это прочитает. Дальше все это накручивается. Маркетинг. Не думаю, что изначально маркетинг прям вот пищевых каких-то компаний был нацелен на раскручивание этих мифов, но, безусловно, не воспользоваться существующим мифом ни один приличный производитель не может. Если компания какая-то, которая знает, что там, 30% людей избегает еды с глутаматом, или 40% людей не хотят видеть там пластиковые бутылочки с бисфенолом, безусловно, она выпустит и еду с глутаматом, и без глутамата, и пластиковые бутылочки без бисфенола, и обязательно наклеит на эту еду большие красивые наклейки, вот что смотри, мой дорогой сегмент потребителей, это специально для тебя. И дальше этот маховик зла, он храповик зла, я бы сказал, он раскручивается, потому что а если бы глутамат был безвреден, а зачем же вы тогда клеили наклейки, что без глутамата? И это еще больше накручивает потребительский вот эту вот не истерию, но подозрительность, не знаю, недоверчивость. В общем-то, и это двигает рынок в целом в сторону, скажем так, в сторону антинаучности, в сторону эмоционального восприятия товара скорее, чем воспринимания его свойств такие, какие они там есть.
Ну да, то есть если один производитель начинает что-то такое делать, да, в конкретном сегменте рынка, то у других возникает стимул тоже этим заниматься, чтобы конкурировать, да, за того же потребителя. И таким образом как бы мы постепенно приходим к ситуации, когда найти майонез, на котором не написано, что он без ГМО, становится абсолютно невозможно.
По факту невозможно, да.
Это ровно то, что со мной произошло. Я еще, знаешь, когда вот эта вот борьба с ГМО была таким прям трендом в российском сегменте популяризации науки, да, когда, значит, все носились и рассказывали друг другу, что ГМО на самом деле ничего страшного, когда-то было модно такое, может, помнишь, это невинное время. И тогда я помню, да, что вот я прям стал замечать, что прям на пачках майонеза, вот один за другим стали эти надписи появляться. И я все пытался, знаешь, как-то от одного бренда к другому вот так вот лавировать, а потом я понял, что это просто бесполезная гонка, они меня все равно нагоняют с этими наклейками. И я просто перестал обращать на это внимание, по большому счету. Но просто становится сложнее, да. И с другими вещами происходит нечто похожее. То есть я вот, например, сейчас, если я вот в Бельгии, да, там иду в магазин и пытаюсь что-нибудь купить, чаще всего случайно получается, что я натыкаюсь на какой-то типа биопродукт, да, какой-то вот просто потому, что он там, условно, один остался на полке, там какая-нибудь курочка биопроизведенная, не знаю, как они это делают, да, в чем там особенный секрет. Вот, но она, во-первых, и дороже, поэтому она последняя осталась, да, а во-вторых, она ничем не отличается от той курочки, которая соседняя лежала и была подешевле, которую все забрали. Тезис мы, наверное, можем так сформулировать, не знаю, как лучше сказать, что если бы это сейчас все исчезло, то потребитель бы не стал, знаешь, в панике бегать и искать, где же там без ГМО, где же там без глутамата, где же там без всего вот этого, к чему, какие наклейки мы привыкли видеть. Люди бы просто забыли вообще, что у них такой страх был. Но из-за того, что вот этот маркетинговый храповик, как ты его назвал, да, он уже существует, то он просто не может исчезнуть сам по себе, потому что, нет предпосылок, нет механизма, как это могло бы прекратиться.
Да, я отчасти согласен, я даже иногда думаю об этом, что действительно убрать, если все эти этикетки. На самом деле, может, ничего даже и не изменится, может, даже уже никто и не заметит, может быть, это уже настолько стало как бы нормой, что на это, может, и внимания-то уже не обращают. Вот. По крайней мере, вот здесь я вижу в Британии, наверное, даже есть разделение, то есть есть магазины там для бедных, куда вот мы ходим, а есть магазины, где все в два раза дороже, и там все натуральное, вот туда ходят уже такие приличные, озабоченные своим здоровьем британцы.
Давай попробуем, наверное, поговорить во второй половине нашего выпуска, как и что вообще можно этому противопоставить, если вообще что-то можно. Можно ли этому противопоставить, прости господи, популяризацию, да, или, не знаю, какие-то рассказы о том, что нет, вообще химия — это нормально, и вообще все, все вокруг химия, что уже вы не понимаете, вы уже в школе учились. Не знаю, тут нужно скорее, какую эмоцию тут нужно вызывать в потребителе этой информации? Стыдить его за то, что он так себя ведет, или, не знаю, пугать натуральным? Может быть, знаешь, контртренд нужен, наоборот, сказать, что натуральное вредно, чтобы грибы не видели никогда, ядовитые или что-нибудь такое. Какой подход тебе видится более, более адекватным?
Да, у меня подход, у меня всегда на это мнение, на этом поводу было одно мнение, что если человек образованный хотя бы на уровне хорошего школьного базового образования, то он это все поймет. А вот с базовым школьным образованием у нас, наверное, причем не только на родине, но вообще везде сейчас, скажем так, мне кажется, достаточно грустно. И особенно вот имеется в виду серьезная такая научная, химическая, биологическая база, в школе как-то очень не сильно дается по каким-то причинам. Потому что на самом деле тут нет никакой глубокой и страшной науки. Вот даже моей школьной базы, полученной, дай бог памяти, сколько это лет было назад, ее хватает для того, чтобы разобраться, что там ГМО не несет никакого вреда, что там, не знаю, глутамат не вреден, что пальмовое масло — это просто жир. То есть какие-то такие базовые вещи, они напрямую вытекают из совершенно простой, базовой, там, не знаю, вот совершенно простейшей науки. И для этого не нужно быть профессором университета и так далее. Почему это люди запоминают, почему на них не пропаганда, но вот это вот... информация там с телевизоров, с интернетов имеет большее значение, чем те знания, которые они реально получили. Это вопрос, наверное, больше к психологам. Но, на мой взгляд, история борьбы с этим так называемым мракобесием в пищевой области, она должна проистекать отсюда. Популяризация, она, конечно, должна и имеет свое место быть. Вот. Но, опять же, как человека заслушать, заставить слушать эту популяризацию? Человек, который пойдет читать про ужасы глутамата, он не пойдет смотреть лекцию какого-нибудь технолога-пищевика, он пойдет читать статью на каком-нибудь ЗОЖ-сайте, где ему все популярно и понятно объяснят. А тот, кто пошел смотреть лекцию технолога-пищевика, тот, как правило, уже знает, что глутамат безвреден. И он, собственно, пошел читать эту лекцию не для того, чтобы узнать про безвредность глутамата, а для того, чтобы подтвердить свое знание, что глутамат безвреден. То есть получается та же самая история, то же самое подтверждение полученной информации. Поэтому насколько популяризация здесь эффективна, я не знаю, у меня есть сомнения. Нужна ли она? Да, безусловно, нужна, чтобы хотя бы была какая-то возможность получить не альтернативное мнение, альтернативное мнение звучит здесь как-то так двузначно, но, по крайней мере, чтобы был доступ не только к этой однобокой информационному шуму, а ну и хотя бы, чтобы была возможность где-то почитать, услышать, посмотреть то, как оно есть на самом деле.
Мне понравилось, какую картину ты нарисовал, знаешь, сразу возникает такое видение общества, абсолютно расколотого, как будто бы вот по этому конкретному признаку, знаешь, потому кто идет смотреть на лекцию химико-технолога, да, а кто все остальное. Мне вообще кажется, что ты правильно говоришь, будто бы нужно начинать с... Прям слышится слово «реформа» в том, что ты сказал, образование школьного прям, да, что нужно там как-то иначе подходить к объяснению того, что такое химия, как это работает. Я, правда, не очень понимаю, как именно. Да? Может, ты можешь какую-то конкретную штуку привести в пример? Типа, что бы ты поменял вот в том, как, ну, допустим, нас на родине, что называется, да, учили. У меня вроде химия, ну, достаточно, я так припоминаю, вроде хороший был курс, да, в школе и потом в университете. Достаточно подробный. Хорошо, вроде бы мне привили какие-то такие основы, насколько я могу судить, да, и помнить. Я, конечно, сейчас там окислительно-восстановительную реакцию в уравнении тебе не напишу, скорее всего. Вот, но хотя бы помню, что такое было. А что можно было бы поменять, чтобы вот эту химофобию немножко нивелировать?
Ну, тут даже, кстати, поменять-то сейчас у нас... Как бы сказать-то лучше, тут надо менять даже не столько подход к именно к научной базе, объяснять, что такое химия, биология, но подход к управлению информацией, что учить людей. Вот то самое, я не люблю это слово критическое мышление, потому что оно уже со всех сторон изгажено и
оно испорчено окончательно, я согласен.
Да, но тем не менее, какую-то способность людям нужно в школе внедрять к методы, которые научат их правильно оценивать информацию. где эта информация правдива, где неправдива. Понимание хотя бы того, что вы гуглите в интернете, это не обязательно правда, и почти, если почти обязательно неправда. То есть вот эти вот подходы, да, назовем все-таки эти критическое мышление, это то ключевое, на чем все-таки должно фокусироваться, естественно, научное образование по определенным причинам. Это, конечно, сейчас вряд ли возможно. Потому что сейчас школа, на мой взгляд, в значительной степени, она не только не фокусируется на, скажем так, критическое мышление, но наоборот, учит детей некоему изначально двумыслию. А двумыслие, оно же не может быть только, не знаю, по отношению к истории или по отношению там, к обществу знания. Оно тут же элементарно перекочевывает и в химию, и в биологию. И человек, который способен в голове у себя держать несколько разнонаправленных мыслей, для него совершенно нет никаких проблем и держать эти разнонаправленные мысли с точки зрения химии.
Давай я все-таки буду пользоваться дальше вот этим словосочетанием «критическое мышление», хотя оно мне тоже, да, честно признаюсь, да, давно не очень нравится, но кажется, я сейчас забыл, кстати, вот кто первый его предложил, он там как-то другой термин пытался ввести, что-то типа интегративного мышления или что-то такое. К сожалению, забыл изначальный термин, но ладно, будем пользоваться этим, который есть. Мне вообще кажется, что, условно, если представить себе человека, да, вот, который этим критическим мышлением в школе был привит и вот, значит, им обладает, и идет в магазин, да, что-то покупать, то мне просто кажется, что он плохой потребитель. Ну, вот с точки зрения рынка. Да, он, ну, его как будто бы не получится продавить вот этой вот наклейкой, да, типа натуральная, без ГМО. А на него не сработает, да, какая-то яркая упаковка, потому что он такой, ну, что вы мне тут в яркие цвета раскрашиваете, что я вам ребенок, что ли, да, и пойдет дальше искать то, что ему действительно нужно, да, вместо того, чтобы покупать то, что ему не нужно, в чем, собственно, задача любого маркетинга, да. То есть такое чувство, как будто нельзя вот это поменять в школе, да, потому что, ну, мы же послушными должны потребителями вырастать, в конце концов, иначе как вообще все это будет работать дальше. И да, я понимаю, да, что нужно как-то вот с подходом к информации работать, с тем, чтобы люди знали, там, чем научные статьи отличаются от журналистских статей, да, ну, какие-то совершенно базовые вещи вроде как рассказывать, а с другой стороны, такое чувство, как будто никто это никогда делать не будет, и, ну, это, знаешь, это как... Мы с тобой можем сейчас сказать много красивых слов, да, на тему того, как было бы правильно, просто это лежит за рамками возможного, как будто бы, по крайней мере, сейчас, мне так кажется.
Не, ну, на самом деле, на самом-то деле, в идеале это прекрасно, если человек знает, что ему купить, так это даже маркетингу будет лучше, они будут создавать продукты, не которые будут выпячивать там выдуманные полезные свойства и там, не знаю, подчеркивать выдуманные негативные свойства потребителя. Человек будет покупать то, что ему надо, человек будет покупать то, что ему вкуснее. Человек будет покупать то, что, не знаю, ему дешевле при том же, скажем так, качестве. Это же рациональный подход к потребительскому поведению, это же первый главный двигатель будет эффективности вообще всей экономики. Почему нет-то?
Миру только предстоит увидеть такого потребителя, мне кажется, впервые. Не знаю, сможет ли это вообще когда-либо произойти без каких-то значимых изменений в системе школьного образования, что это будет за общество какое-то чудесное, где все покупают только то, что им нужно. Не знаю, насколько это вообще соответствует современному.
Ну, да, да.
Но хорошо, если так. Я, правда, не вижу пока, да. Вот.
Я говорю, когда роботы завоюют человечество, тогда наступят вот эти вот прекрасные времена. Пока, конечно, человек все-таки как существо иррациональное будет склонен к совершению подобных ошибок. Это, ну, но это факт.
Может, это и неплохо, знаешь. Можно долго ругать природу человеческую за то, что вот она такая двойственная и двоемысленная, да, и что человек способен носить противоречивые убеждения в голове, и никак ему там не мешают, никакого когнитивного диссонанса у него от этого не происходит. Он вполне себе может считать, что А — это Б, и что Б — это А, в зависимости от того, с какой ноги он встал сегодня. И это, с одной стороны, вроде как какое человеческое проклятие, будто бы, да, что вот мы не можем определиться раз и навсегда, да, и что-то решить и на самом деле понять. А с другой стороны, может, ничего в этом такого нет. В конце концов, человек есть человек, да. И люди, которые, условно, там, критическим мышлением обладают, ничем особо не отличаются от тех, кто считает, что они им не обладают. Просто так уж вышло, что в каких-то обстоятельствах они там лучше соображают и принимают более взвешенные решения, чем другие.
Нет, безусловно, я всегда был сторонником того, что тут главное, человек должен оставаться человеком, и, не знаю, в некоторых кругах принято людей называть там мракобесами за то, что они, там, не знаю, что-то не так, неправильно думает. Я не считаю, что это что-то плохо. Я более того, со всем так называемым иррациональным поведением очень часто скрывается вполне себе рациональное поведение. Люди принимают решения на основе своих убеждений, знаний, на основе информации, которую имеют. Что может быть более рациональным, если человек принимает решение, основываясь на своих знаниях? Он, может быть, обладает не всеми знаниями, да, но это совершенно не проблема, почему мы должны говорить, что человек хуже или лучше, если у него меньше или больше знаний. Но поведение, как правило, и в том числе потребительское, оно вполне себе рациональное.
Ну, кстати, верно и обратное. Как ты сказал, что люди, которые ведут себя нерационально, как бы в кавычках, иногда ведут себя рационально в кавычках, и это оказывается рациональным поведением. Также и те, кто ведут себя в кавычках рационально, чаще там, игнорируют, например, эмоциональную плоскость вообще того, что происходит, прячут ее за рациональностью, рационализацией. И в целом не сказать, что рациональность как подход к жизни, да, там, чаще ведет к там, какому-то счастью или субъективному вообще какому-то такому хорошему бытию, что ли, да. Всегда есть какой-то баланс должен быть, что ли. И сильно уж уходить в вот эту сторону, я там все когнитивные искажения выучил наизусть, да, и могу вам их на пальцах раскидать. Только кто-то открывает рот, я тут же вижу, значит, что у него там ошибка подтверждения, и вот это все, это достаточно странный подход к жизни, как мне кажется. Давай я в самом конце тебя спрошу, может, ты какие-то советы можешь дать, вот, не знаю, или рассказать просто, как ты сам ходишь среди полок магазина, на что ты обращаешь внимание, если ты на что-то обращаешь внимание, или ты просто берешь то, что понравилось, не особо всматриваясь в состав. Да? Может, есть какие-то действительно, ну так, советы, что ли, которые можно дать человеку, который, ну, действительно переживает по поводу, не знаю, там, глутамата или пальмового масла, или еще чего-то?
Да, совет-то очень простой, как раз не переживать. Я понимаю, что это иногда будет как-то очень сложно, но, в принципе, подход очень простой. Если вы видите в магазине какой-то продукт, то не читайте эту чертову этикетку. Нет, окей, вы прочитайте этикетку, посмотрите, что на ней все-таки срок годности нормальный, да, что на ней там белки, жиры, углеводы, которые вас утверждают, что продукт не построен на 60% жира и 40% крахмала, да, это, наверное, не самый полезный продукт, но если вас устраивает, то перестаньте вы читать, что там добавлено. Господи, какая это разница, глутамат там или что? И для вас это совершенно ничего не знает, не значит. Это все вещества, которые несут определенные функциональные свойства для продукта, да, но они совершенно никак вам не навредят. И если продукт вас устраивает по цене, устраивает по цвету, устраивает по вкусу, если он не стух, ты возьмите вы его и съешьте. Зачем вы занимаетесь вот этой вот псевдонаукой? Тем более, что если вы не знаете, что там в результате в составе. А если вам интересно, что там в составе, если вам интересно, что означает это чертовое Е666, ну, посмотрите в интернете. Только, опять же, не забивайте в этом интернете Е666 вред, поэтому, потому что таким образом вы все равно вред найдете. Найдите, не знаю, английскую Википедию посмотрите по данному конкретному компоненту. Там, как правило, я не big fan of Википедия, да, но это совершенно нормальный источник для того, чтобы начать копаться глубже и понимать, что там происходит. И когда придет некая база понимания, что никто специально вам не хочет вредить, что современная пищевая и любая промышленность, она настроена так не для того, чтобы нанести вам вред, а для того, чтобы, наоборот, сделаны все усилия для того, чтобы не нанести вам никакого вреда. Когда придет это понимание, на этом придет понимание, что на этом можно, в принципе, закрыть глаза. То, что риски, которые вы потенциально видите в каком-то ингредиенте, в каком-то продукте, видите не только вы, что тысячи людей работают над оценками этого рисков. И если, не знаю, серьезные ученые там, из Европейского пищевого агентства провели, изучили там 1000 статей про аспартам и не нашли в нем вреда, то почему вы думаете, что вы, погуглив в интернете, нашли про этот аспартам информации больше, чем вот эти вот 1000 ученых? Зачем вы думаете, что вы умнее всей этой толпы людей, которые реально занимаются и заботятся о вашей безопасности в том числе? И тогда, как бы, когда вот это понимание приходит, ну, как бы, приходит некое спокойствие в жизни, к спокойствию вот, ко всей этой ерунде, к ничего не значащей. Да, состав продукта имеет значение, но вот эти вот заморочки и единичные страхи, построенные на основании какого-то легенды, они никакого значения не имеют.
Я, знаешь, вдруг подумал, что Это же целый пласт, который мы не затронули, да, я вот так только по касательной сейчас затрону в нашей беседе и оставлю лежать, что тут же очень много действительно вот этих теорий заговора, да, вокруг пищевой промышленности, да, что все там пытаются нас отравить, что там какая-то еда, она специально сделана, чтобы славяне ее ели, значит, как-то вырождались, ну или там подставьте какой угодно любой бред, да, вот, на это место, оно одинаково работает. И действительно есть вот этот момент, что люди считают, ну я-то лучше знаю, да, как в любой конспирологической теории, есть хитрые конспирологи, но мы это хитрее, потому что мы разгадали их план, да, и я вот, значит, наслаждаюсь этим чувством превосходства, да, что я знаю правду, да, они все скрывают. В этом плане мы союзники, да, что если бы они не скрывали, я бы не знал так сладко этой правды. И мне в этом видится такая параллель с историей про ремни безопасности в автомобилях. Я как-то пару лет назад делал эпизод про ремни безопасности. Честно, мне он очень нравится, если вы его не слушали, вот послушайте, дорогие слушатели, прям вот направлю вас. Классный был эпизод, я там просто соло рассказывал, какие у меня разговоры с таксистами бывали про то, почему они не пристегиваются. Я вот какое-то время, у меня был такой бзик, значит, я садился в такси и просил людей пристегиваться, вот, и они мне говорили много чудесных вещей в ответ на эту просьбу. И как ты можешь догадаться, одна из чудесных вещей, да, часто бы такое бывало, что они говорят, дайте от ремней только вред один, да, они хуже делают. Они мне там ребра сломают, или я там выпрыгнуть не смогу на ходу, когда в воду полечу, там еще, ну, вот это все, да. Весь вот этот бред, который тоже завязан на конспирологию, в том смысле, что ученые скрывают, что на самом деле вредно, а власти насаждают, да, потому что они хотят, чтобы мы все умерли, ну, или еще что-то, да, какое-то такое объяснение. И тоже есть вот эта вот штука про превосходство себя над специалистом. Да, ну, вообще-то, ну, человек, если 2 секунды подумает серьезно, да, над проблемой ремней, то он дойдет до мысли, что... Ну, вообще-то их тестировали, да, что вообще-то есть краш-тесты, вот это все, да. Он наверняка даже видео какие-то видел, как это происходит. В теории он может это представить в голове. И он, как бы зная или догадываясь, что вообще-то люди тестировали эту штуку, приходит к мысли, что я все равно лучше знаю, потому что Федя, вот он вылетел через лобовое стекло и жив остался, да, а его попутчик пристегнулся и умер, как бы сгорел, да, или там утонул. Вот, и тут это как будто бы одна и та же штука, да, вот с едой и вот этим вот конспирологическим таким мышлением на тему того, что я-то лучше знаю, я разобрался, а специалисты все скрывают, да, и вот этой штукой. И это, я закругляю как бы наш разговор, закольцовываю его в самое начало, что доверие технологиям, да, и доверие ученым, оно такое двоякое. Мы, с одной стороны, доверяем, с другой стороны, не доверяем. И люди как-то очень странно выбирают, чему верить, чему нет. И вот этот вот раздел в плане конспирологических теорий и доверия, и принятия решений, он практически политический сейчас. Я, по крайней мере, много политического в нем вижу, да, еда — это точно про политику. И это как-то странная такая штука, да, для политизации, казалось бы. Но я думаю, что в эпоху вообще нашего века, 21-го, как века глобального изменения климата, я думаю, что еда и вообще тема еды, она довольно сильно будет еще политизироваться в будущем. Как ты правильно сказал, био-натурального на всех не хватит. Да, кому-то придется питаться химией. Да, и тут же встанет вопрос, значит, а кто человек второго сорта? Я позволю себе в дополнительной части тебя еще немножко помучить специально для спонсоров-патронов. Кстати, подписывайтесь, если вам вдруг кажется, что мы здесь какие-то классные, важные вещи обсуждаем. Можете помочь мне делать мою работу, пройти по ссылкам внизу, например, на спонсора или на Patreon, и подписаться за совершенно небольшие деньги. Можно послушать, еще будет нас минут 15-20. Я, скорее всего, Сергей буду спрашивать про феромоны. Просто он так много пишет про феромоны, и я так много слышу периодически про феромоны, что я не могу не спросить, как ты воспользуешься этой ситуацией. Что Сергей со мной на связи, вот, и спрошу, что там с феромонами в дополнительной части. Вот, она доступна всем патронам, спонсорам. Это удобно, можно слушать через то же самое приложение, через которое вы сейчас нас слушаете. Просто это будет отдельная другая ссылка, вот там даже обложка своя, тоже специальная, отдельная. Вот, спасибо большое всем, кто подписывается и помогает этот подкаст делать. Сергей, тебе спасибо за то, что пришел. Я направлю всех на телеграм-канал Everything is Chemicals, который ты ведешь. Могу еще ссылку на другой телеграм-канал оставить, не знаю, довольно специфическая. Но на одинокие ацит эволюции, наверное, тоже имеет смысл людей сослать. В общем, пусть приобщаются. Кто знает, тот знает. Сергей, правда, спасибо большое за то, что пришел поговорить. Было очень приятно.
Спасибо.
Как и сказал, продолжим дополнительную часть для патронов, а со всеми остальными будем прощаться. Спасибо, что были с нами, и до встречи через неделю. Пока. я, ну, просто не могу не воспользоваться, правда, ситуацией. Просто, знаешь, штука с феромонами какая. Я, честно, не знаю, откуда у тебя, ну, столько негатива к этой теме, потому что, когда я читаю твои тексты про это, знаешь, я вижу, что вот опять со своими феромонами, да, опять там где-то что-то нашли. Ты можешь вот мне, как человеку, который вообще ничего про это не знает, объяснить, почему да или почему нет, или что это вообще такое? Потому что я периодически от людей слышу, ну, совершенно разное. Да, кто-то на полном серьезе это слово употребляет, кто-то иронично, а кто-то никакой разницы не делает. Да, можешь как-то вот, не знаю, если можно, коротко что-то про это сказать?
Окей, да не, можно. Я не знаю, у вас тут матом ругаются?
Тут уже да, вот здесь уже точно ругаются, тут можно матом.